Всем привет, с вами Михаил Елисеев и телеграм-канал Клуб у Миши и традиционный не подкаст, который временно из еженедельного превратился в ежедневный и вместо АПЛ рассказывает о чемпионате мира. Вчера был сыгран 9-й день и завершился 2-й тур, то есть все группы сыграли по 2 тура и уже можно делать какие-то промежуточные выводы. В принципе, по другим группам они были сделаны ранее, то есть осталось только по двум последним группам подытожить, что мы сейчас и сделаем. Начинался день с очень результативных матчей Сербия, Камерун и Гана, Южная Корея, но мы будем идти не в хронологическом порядке, как обычно бывает, а по группам, чтобы была некая целостность повествования. Но начиналось все очень результативно, а закончилось все совсем нерезультативно. Но это хороший пример того, что количество голов вообще-то не всегда коррелирует с качеством игры. Начиналось все с матча Сербия-Камерун. Вроде 6 мячей, все классно, весело, задорно. Но по сути это напоминало в какой-то момент боевик категории «Б» 90-х годов с одноголосым переводом. Местами было настолько плохо, что в общем-то в итоге стало даже хорошо. Но вот тут как раз количество голов большое напрямую связано с не очень высоким качеством игры. Слава Палагин метко в своем тексте на sports.ru назвал игру Сербии раздолбайством. Мне кажется, это очень подходящий термин. Лучше я не придумаю, да и незачем, если он уже есть. Но я бы немножечко расширил. Не только игра Сербии раздолбайство, игра Камеруна тоже раздолбайство. И игра в целом одно большое раздолбайство. В целом, по матчу сербы выглядели интереснее, сербы играли лучше. Они очень эффектно превратили 0-1 в 3-1, забили со стандарта, забили дальним ударом и после классного розыгрыша. Кстати, по поводу дальнего удара, вы наверняка слышали историю, что прямо перед матчем отлучили от сборной Камеруна Андре Анану. Я уже не знаю, насколько это длительная мера. Он не согласился с главным тренером по поводу игровых аспектов. Его просили играть в более традиционной манере. Он начал с тренером спорить. Тренер его исключил. И вот в итоге место в воротах сборной Камеруна занял Эпасси. И в эпизоде с голом Сергея Милинковича Савича он, ну не то чтобы ошибся, но не выручил, скажем так. То есть мячом у сербов получалось достаточно много, было много хороших моментов, много опасных подходов, которые могли бы закончиться еще более опасными моментами, если бы в финальной стадии сербы были более альтруистичны, как это было в эпизоде, например, с третьим голом. Но и без этого было много моментов, получалось достаточно опасно. Проблема была в том, что без мяча сербы действовали очень плохо. И было ощущение весь матч, который, в общем-то, постоянно подтверждалось, что вот в любой момент у ворот Вани Милинковича Савича может произойти все, что угодно, и момент у Камеруна может возникнуть из ниоткуда. В общем-то, так и получилось. К первому голу было не очень много предпосылок, он прилетел со стандарта, а потом же сербы вообще вели 3-1. И второй и третий гол, они мало того, что пришли друг за другом, так еще и вышли из очень похожих ситуаций. Сербы в первом случае попытались высоко прессинговать, но не накрыли игрока с мячом, у него была полная свобода, и не выдержали линию офсайда. Это вообще очень смешной момент, потому что вот эта линия офсайдная, которая должна быть линией параллельной центральной, параллельной линии ворот, ну то есть должна быть такая, знаете, обычная горизонтальная линия, она была диагональю. Ну или гипотенузой треугольника воображаемого, как вам удобнее. Очень странное построение, такое вытянувшееся, которое позволило создать глубину. И это очень забавный момент, потому что когда Абубакар забивал, все были в полной уверенности, что это вне игры. А потом ВАР вмешался и сказал, что нет, ребята, это не вне игры, гол абсолютно нормальный. Мне кажется, что игроки Камеруна сами очень сильно удивились. Еще более забавным делает этот гол тот момент, что он случился в ответной атаке после того, как пытался вратаря Камеруна перекинуть Сергей Милинкович Савич, но у него это не получилось. Но у него была более сложная ситуация. Ну, просто забавно, что два таких элемента были во встречных атаках друг за другом. Вот просто у Милинковича Савича не получилось, а у Бабакара получилось. Третий гол Камерун забил в ситуации, когда сербы большой группы игроков пошли в атаку, застряли там. потеряли мяч, их поймали на переходе, ну и дальше вот та же самая ситуация, на игрока с мячом не оказывается давление, и линия защитная, она, в общем-то, не очень хорошо организована и не может поймать в офсайдную ловушку. Оба раза глубину создавал Никола Миленкович, правый центральный защитник, но я бы не стал его винить, тут налицо просто полная дезорганизация обороны. Ну, потому что не совсем понятно, как они должны, в принципе, организовываться. От этого нужно плясать в первую очередь. Мы не знаем требований тренера. Ну, а когда такие ситуации, ну, сложно сказать, что конкретно этот игрок ошибся. Проблема организации обороны, она, ну, намного глобальнее. И в итоге матч, в котором сербы выглядели лучше, они же, по сути, сами отдали. Во-вторых, даже если вы посмотрите статистику опасных моментов, если посмотрите на статистику XG, то вы не увидите никакого преимущества у сербов. За счет косяков в обороне, которые у них были, игра получилась абсолютно равной и ничья, ну, полностью закономерный результат. С другой стороны, конечно, определенная логика в этом тоже есть, потому что, как я уже говорил ранее в прошлых выпусках, Камерун и Сербия – это команды, у которых главные звезды – это атакующие игроки, и, ну, есть явный крен в сторону атаки. Поэтому такая веселая, бесшабашная игра, которую при этом нельзя назвать хорошей. Ну, вот ее было бы классно смотреть, там, не знаю, под пиво, под попкорн. Вот в этом плане зрелище получилось занимательным, скажем так. Ну, теоретически ни Камерун, ни Сербия шансы на выход из группы не потеряли, но я не вижу, за счет чего они могут эту борьбу продолжить и выйти из группы. У Камеруна вообще в соперниках Бразилия, которая уже вышла из группы и, вероятнее всего, с первого места, но я не думаю, что это как-то поможет сильно Камеруну. А у Сербии и Швейцария матч очень принципиальный для сербов, особенно после чемпионата мира 2018 года, я думаю. Но из того, что мы видим вот в последнее время, из того, что мы видим на этом чемпионате мира, совершенно непонятно, за счет чего сербы могут обыграть швейцарцев. Швейцарцы – это команда, я не скажу, что более классная в плане подбора игроков, она более сбалансированная, а это, ну, в данный момент более важно. Ну и на этой ноте стоит перейти к матчу Швейцария-Бразилия. Очень много похвалы бразильцам я прочитал. В целом, хвала понятная. Бразилия выглядит очень уверенно. Ничего не позволяет создать соперникам. Правда, и сама Бразилия не очень много создала. И вот здесь я абсолютно уверен, что Швейцария заслуживает не меньше похвалы, чем Бразилия, потому что она смогла достаточно эффективно бразильцев сдержать. И план Мурата Якина на игру в целом работал достаточно хорошо. Из острых моментов до гола Казимира можно вспомнить разве что эпизод Винисиуса. А сам гол Казимира – это, ну, не очевидная ситуация, и плюс там был рикошет. А после гола уже были контратаки 2-1, которые там закончились не очень успешно, и хороший момент у Родриго. Ну, то есть Швейцарии пришлось раскрываться, и Бразилия могла уже использовать пространство для быстрых атак. С другой стороны, похвала Бразилии немножечко удивляет, потому что это как будто бы делает Швейцарию командой одного с ней уровня, а это немножечко не так. Ресурс у Бразилии все-таки намного выше, игроки намного сильнее. И то, что Швейцария предстает такой командой, которая может с топовыми соперниками сыграть, ну, я не скажу на равных, но доставить очень много проблем. Ведь мы помним Евро, когда они довели до пенальти матч с Францией и с Испанией. Мы помним отбор к чемпионату мира, когда было две ничьих с Италией. Даже Аржини там не забил пенальти в концовке, но тем не менее. И вот мы видим сейчас матч с Бразилией, где Бразилия только в самом конце забивает. И то, что Швейцария с топовыми соперниками так играет, это же не от того, что там такие мощные игроки. Нет, там очень хорошие игроки по европейским меркам, но это сборная, ну, средняя, чуть выше среднего, но это не топовая сборная. И то, что она, ну, такое сопротивление оказывает топовым сборным, это, ну, на мой взгляд, прыжок выше головы. И за это, конечно, сборную и Мурата Якина нужно хвалить. Так что это такой матч, в котором, ну, похвалы заслуживают и те, и другие. На мой взгляд, Швейцария чуть больше, но в силу причин, указанных выше. Бразильцы снова дожимают соперника, как и в матче с Сербией. Уровень сопротивления был, конечно, иным. Сербы сопротивлялись в первом тайме, и постепенно давление Бразилии усиливалось. Швейцария все же ровнее провела матч, но что объединяет и ту, и другую игру, ничего не было опасного Роталиса, ну ничего не получается вспомнить. И вроде есть свои стороны сильные у Сербии, это преимущество в габаритах и в росте. Вроде есть свои сильные стороны у Швейцарии, которая может контратаковать. Но надо признать, что Бразилия, кстати, вот как раз от контратак защищается достаточно большими силами, потому что Милитао и Сандро, они не так, чтобы очень активно подключаются вперед. Ширину в атаке дают Винисиус и Рафиния, крайние форварды. И за счет этого Бразилия, ну, она не настолько яркая в атаке, как привычно ожидать от команды с такими традициями. Но с точки зрения игры без мяча, с точки зрения баланса, конечно, там полный порядок. И, ну, создать что-то у ворот Бразилии достаточно сложно. Ну и, наверное, тут стоит подождать более серьезного соперника. Игра с Камеруном практически ничего не решает в турнирном плане. Дальше будет игра 1/8 финала, которая для Бразилии тоже не должна стать большой проблемой. Там будет, скорее всего, кто-то из Гана или Уругвай, скорее всего. Может быть, Южная Корея при каком-то наиболее диком стечении обстоятельств в группе H. Но ни один из этих вариантов, да даже Португалия, не должны вызывать у Бразилии больших затруднений. А вот в четвертьфинале уже маячит Испания, и вот это обещает стать прямо очень жаркой, такой очень интересной борьбой, но до этого еще надо дойти, и уже ближе к делу сможем обсудить это более детально. Что касается Швейцарии, то потому что я вижу, она должна достаточно уверенно забирать свое у Сербии, хотя не стоит недооценивать вот этот дополнительный элемент в плане мотивации, который будет у сербов. И если Швейцария выходит со второго места, она попадает, скорее всего, на Португалию. А это, ну, очень непростой вариант для португальцев. Наверное, один из самых неудобных вариантов со вторых мест, которые выходят. Но давайте вернемся пока что к игре. Еще два момента хотелось бы подсветить. Первый – это то, что бразильцы при счете 0-0 несколько раз создавали ситуации, которые они не то чтобы голевые, они непростые на самом деле для того, чтобы стать голевой. Но если вот они проходят, они получаются, то это почти наверняка гол. Это как раз когда Рафиния или Винисиус с фланга уходили в лицевую и простреливали вдоль ворот. Несколько было ситуаций, когда Ришарлисон, который играл центр форварда, он просто немного не доставал до мяча. А другой момент, даже, наверное, наиболее важный с точки зрения рисунка игры, это игра Мануэля Аканжи. И это очень сильный матч был с точки зрения, причем как и игры на мяче, так и игры без мяча. Потому что на мяче он был очень хороший. Это, естественно, сильно помогало в первой стадии развития атаки швейцарцам. И он был очень хороший без мяча, потому что, ну, пару моментов он откровенно вытащил и просто спас от выхода один на один. Конкретно этот матч Аканжи провел отлично, я бы даже сказал, что на топовом уровне. Гана, Южная Корея, еще один очень результативный матч, в котором было забито 5 мячей. И Корея, и Гана сделали несколько перестановок по сравнению с первым матчем. У Кореи они коснулись только наполнения атакующей группы. Также были 4-4-2 без мяча со Сон Хён Мином на левом фланге. Но на этот раз в старте вышли Джон У Йон и Джо Гю Сон. Ну и причем Джо Гю Сон, собственно, это человек, который сделал дубль и во втором эпизоде просто продавил игрока сборной Ганы. Что касается Ганы, то там, конечно, перестановки были более фундаментальные, что ли. Против Португалии команда играла с тройкой центральных защитников, а против Кореи перешла на четверку. В старте вышел Тарик Лэмпти на правом фланге и появился в составе Джордан Айю. И как и выход Джо Гю Сона принес Корее два забитых мяча, так и появление Джордана Айю принесло Гане два забитых мяча, потому что два первых мяча, которые Гана забила в первом тайме, это, кстати, были первые же удары по воротам Южной Кореи, они как раз пришли после подачи с фланга Джордана Айю. Один со стандарта, а второй с игры. Рисунок игры для Ганы по сравнению с первым матчем не поменялся совсем. Они играли без мяча, он им был не нужен. До первого гола соотношение по владению вообще было в районе 65-67%. После оно чуть упало, но до 63% все равно Корея достаточно много владела мячом и старалась играть в более доминирующей манере, но до поры до времени это не доводило до остроты. В первом тайме корейцы ничего опасного так и не создали. Гана смогла создать два момента, оба момента реализовала, но второй тайм Корея провела очень мощно. Сначала в течение короткого времени она отыграла два мяча, а потом организовала мощнейший навал в конце, который, конечно, был продиктован счетом, потому что вскоре после того, как два мяча Корея забила, она пропустила третий. И, конечно, ей нужно было отыгрываться, Гане, нужно было счет свой защищать. Ну и нельзя сказать, что Гана это делала успешно. Последние 10 минут матча, то есть после 90 минуты, игра проходила исключительно в штрафной площади Ганы. Просто грузили навесами туда в штрафную, и мяч выходил только, чтобы игроки Ганы вынесли его куда подальше, и он снова в скором времени туда вернулся. Очень мощный навал, наверное, самый мощный навал пока на этом чемпионате мира в концовке. Ну и в целом второй тайм Корея провела мощно, повторюсь, и, конечно, такая игра была продиктована счетом, но все равно, ничью Корея точно заслужила, на мой взгляд. И у этого матча есть два очень таких интересных показательных момента. Первый – это то, что все пять мячей были забиты после подачи, или передачи с левого фланга. Пятый мяч, соответственно, второй гол Кудуса и третий гол Ганы, он был после такого прострела с левого фланга, когда Уильямс толком не попал по мячу. В отличие от матча с Португалией, это оказалось только на пользу. Мяч дошел до Кудуса, и тот поймал очень классно на противоходе вратаря Южной Кореи. А второй момент – это то, что Корея вообще-то совершила 8, 80, это, конечно, уже перебор, 46 кроссов за матч, из них, по-моему, 20 или даже чуть больше пришлось на последние 20 минут, то есть с 80-й минуты и до конца матча. Тут я уже считаю скомпенсированным временем, потому что, оно уже достаточно значительно, учитывать его стоит. При этом кроссы были достаточно успешны, что меня удивило. Корея – это не та сборная, которая ассоциируется именно с таким вот массированным навалом, с кроссами, хорошей игрой на втором этаже, но это то, что было в этом матче. Оба своих гола Джо Гюсон забил головой, что, очень нестандартно. Все-таки мне представлялось, что сильная сторона этой сборной Кореи – это быстрые атаки на пространстве, это Сон Хён Мин, но по этому чемпионату мира Сон, кстати, не выглядит вообще-то лидером сборной, хотя я понимаю, что он им является, но как бы не зная этого, сказать вот по тому, что ты видишь на поле, очень сложно. Ну и повторюсь, несмотря на то, что характер второго тайма во многом был продиктован счетом, этот характер все-таки был в пользу Кореи, и Корея создала более чем достаточно для того, чтобы отыграться. И счет 2-2 на определенном этапе встречи был абсолютно логичен, и гол в концовке со стороны Кореи тоже был бы логичен, но вот не повезло, не залез мяч в ворота. И, честно говоря, Гана, несмотря на победу, пока в этой группе понравилась мне меньше всего. Команда, безусловно, мощная, команда с хорошими игроками, но этой команде не достает движения командного, движения с мячом. На фоне всех остальных соперников она выглядит тяжеловато и медленно. Хотя вот в первом тайме с Кореей она неплохо защищалась, с Португалией она тоже неплохо защищалась, но в итоге все равно мы приходили к тому, что и Португалия, и Корея создавали достаточно моментов для того, чтобы забить, и забить даже не один мяч. Но в какой-то момент Гана просто пользуется своими немногочисленными моментами. Это, конечно, неплохо, но это не очень долгоиграющая история, хотя, конечно, и чемпионат мира – это такой не очень долгоиграющий турнир. Но перспектив у Ганы, мне кажется, очень немного. И как будет проходить игра с Уругваем, кстати, очень интересный вопрос, потому что Уругвай вообще команда тоже, которая неплохо действует без мяча и опасна на контратаках. Поэтому тут сильные стороны каждой из команд, они несколько накладываются друг на друга. Но и в таком случае Уругвай мне видится более предпочтительной командой по уровню исполнителей и по уровню командного взаимодействия. Что касается Южной Кореи, то, конечно, с Португалией будет очень тяжело совладать, даже с учетом того, что Португалия вышла из группы, но Корея тоже выглядит, достаточно хорошо. Она провела ровный матч с Уругваем, ничейный, который в ничью закончился, но и она была не хуже Ганы уж точно. Посмотрим, что будет с Португалией. Корее нужна только победа, и зависит при этом уже все дальше не от нее. Ну и можно обсудить выход в плей-офф Португалии, который играл с Уругваем. Мощный матч провел Бруно Фернандеш. И несмотря на наличие Роналду, именно Бруно сейчас главный игрок в этой сборной Португалии. Португалия выиграла, но хвалить за этот матч больше хочется Уругвай. Команда Диего Алонсо очень хорошо действовал в рамках стартового плана и вообще выдал хороший матч. Удалось классно сдержать и ограничить Португалию. Из 15 ударов у Португалии всего 4 из пределов штрафной. Из них 2 после 90 минуты. Один из них с пенальти. Про пенальти мы попозже поговорим отдельно. А гол — это такая хитрость, когда подача закручивается в ворота и на нее выпрыгивает нападающий. И, ну, тут даже вратаря сложно винить, потому что игрок может коснуться мяча, и нужно будет уже реагировать, а у тебя времени не будет просто реагировать на измененную траекторию мяча. Либо ты не реагируешь, и если игрок не коснется, то мяч может скользнуть в ворота, что, в общем-то, и в итоге и случилось. Гол хороший, но гол именно хитрость, а не следствие какого-то игрового доминирования Португалии. Его не было. Уругвай очень хорошо сдерживал, и моменты Уругвая были даже опаснее, хотя вот этот момент с выходом Бентанкура, он тоже завязан на индивидуальных действиях Бентанкура, который в одиночку протащил мяч, вышел один на один, и все, в принципе, правильно делал, но просто, ну, нужно было низом мяч, видимо, катить под вратарем совсем. Он немножечко приподнял, и вратарь мяч отбил. Но у Уругвая все равно этот момент он был более опасным, чем все, что создала Португалия. И в этом плане можно говорить, что хорошо работал стартовый план Диего Алонсо. Вторая положительная черта Уругвая – это реакция на пропущенный гол. До гола владение было 71-29 в пользу Португалии. Наклон поля был порядка 80% в первом тайме в пользу Португалии. При этом, как уже отмечалось, именно вход в штрафную и опорную зону Уругвай контролировал очень хорошо и не позволял Португалии ничего придумать. После гола владение 43-57 в пользу Уругвая. Удары 2-7 и штрафную 0-4. На этом отрезке, опять же, изменение характера игры, оно логично, потому что Португалия устраивал счет, но Уругвай создал достаточно моментов для того, чтобы отыграться. Нельзя сказать, что Португалия контролировала на этом отрезке ход матча, нельзя сказать, что она контролировала Уругвай, нет. Уругвай неплохо действовал и имел моменты для того, чтобы забить, но не смог их реализовать. А в концовке уже случился пенальти, вызвавший много дискуссий, но по современным трактовкам это не должно быть пенальти. Дейл Джонсон в своем твиттере написал, что это грубая ошибка. И есть картинки ИФАП, которые регламентируют, что подобные попадания мяча в руку не являются пенальти. И есть слайд из презентации правил ИФАП, который отвечает на вопрос, является ли опорная рука, вернее, попадание мяча в опорную руку при падении игрока или в момент, когда он поднимается с газона игрой рукой, и ответ, там он с видеопримером идет, что нет, не является это нарушением правил. Телеграм-канал Алло Реф, который специализируется на судейских разборах, тоже считает, что это грубая ошибка, это не должно по современным правилам и трактовкам быть нарушением правил. В этом же телеграм-канале приведена цитата Николая Иванова, менеджера судей в департаменте судейства, который летом объяснял похожий момент, что принятая на международном и российском уровнях трактовка этого эпизода такова, когда рука идет в опору, но еще не коснулась земли, это приравнивается к тому, что рука находится в опоре, то есть естественное движение игрока Ахмата. Ну, там конкретный пример был на матче Ахмата. Рекомендую перейти и почитать на эту тему. И интересная мысль, тоже высказанная в этом телеграм-канале Алло Реф, что вот эта ошибка может стоить и судье этого матча Рансу Алирезе Фагани матчи в финальном этапе, а он считался очень перспективным судьей на финальный этап чемпионата мира, и марокканцу, который сидел на варе Аль Мари, у него будет сегодня игра Тунис-Франция, и для них эта ошибка может стать завершающей на чемпионате мира. Я в целом с такой аргументацией согласен, с такой аргументацией именно того, что это не является нарушением правил. По поводу того, что будет эта игра последней или не будет для этих судей, это интересный индикатор, чтобы посмотреть, насколько оценили эту ошибку в руководящих органах судейских. В качестве контраргумента интересное мнение прилетело в комментариях. Я не думал изначально в таком разрезе, что защитники могут специально пользоваться такой зоной в правилах и умышленно так падать, выставляя руку. Но когда ты, ну, вот так прыгаешь в подкат, идешь в подкат, вернее, ну, падаешь, естественно, ты выставляешь руку, ну, потому что просто так приземляться на пятую точку, ну, такое тоже удовольствие не из приятных, ну, это вполне естественное движение руки, то есть тоже один из критериев определения игры рукой. И в правилах прям сказано, что топорная рука, это, ну, не считается игрой рукой. И мне кажется, что провернуть такой трюк умышленно, ну, это очень проблематичное занятие. И как раз как аргументация за правильность решения арбитра было то, что Бруно Фернандеш обыгрывал уже Хименеса, ему не было никакой необходимости идти в подкат, он просто решил таким образом упасть и с помощью руки остановить выход Бруно Фернандеша один на один. Мне кажется, что очень сложно это реализовать с такой скоростью. Я думаю, что Хименес просто хотел отобрать мяч, и у него это не получилось. Плюс достаточно сложно рассчитать, потому что рука в данной ситуации за твоей спиной, именно так, чтобы остановить мяч. И если тебе прокинут мяч между ног, и ты еще рукой по нему не попадешь, то ты вообще окажешься просто сидящим на пятой точке и, ну, полностью отыгран, ты уже ничего не сделаешь. Поэтому я не думаю, что это работает именно так, что это реально. Но аргумент интересный. Ну и посмотрим, опять же, по действиям лиц, ответственных за судейство, что в итоге будет дальше, будут ли эти арбитры дальше судить матчи чемпионата мира. Возвращаясь к самой игре, то сборная Уругвая понравилась. И жаль, что придется выбирать в последнем туре, кто же останется, Уругвай или Южная Корея. А может, никто не останется, но мне кажется, что Уругвай все-таки предпочтительнее, чем Гана. Но кто знает, в любом случае Португалия уже вышла напрямую в плей-офф, и не сказать, чтобы это был какой-то сюрприз. Ну и тот, кто выйдет со второго места, попадает на Бразилию, так что перспектив там тоже дальше не очень много, но все равно, конечно, каждый хочет пройти как можно дальше. На этом все. Сегодня стартует третий тур чемпионата мира, и это тур, в которых уже матчи будут идти параллельно, поэтому посмотрим, что будет с форматом. Возможно, он претерпит некоторые изменения. Пока ничего обещать не могу. Понятно, что ключевое внимание будет уделяться тем матчам, в которых есть турнирная интрига. Я не думаю, что, скажем, матч Нидерланды-Катар будет, ну, сильно интересен кому-то, когда параллельно Сенегал и Эквадор будут бороться за выход из группы. Ну, посмотрим. Посмотрим. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Оставляйте комментарии, потому что обратная связь помогает становиться лучше. Лайки, репосты на ваше усмотрение. Всем спасибо. Всем хорошего футбола. Всем мира. Пока.